Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 28 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О кондиционерах, вентиляторах, влажных, холодных этих салфетках на лоб, еще чем-то. О набегающем потоке воздуха, о мотоциклетках каких-нибудь. О чем-то таком, что, ну, в общем, где есть приток этого самого свежего воздуха. Во всяком случае, какая-то скорость этого воздуха, что дает ощущение даже не прохлады, а просто не настолько испепеляющей жары. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Рома, здравствуйте.
Да, доброе. Рома, приветствую.
Приятно вас
слышать. Все взаимно. Спасибо. Да, да, здравствуйте.
Вы знаете, вот так. Вот такие ощущения ностальгии. Ну, я вам рассказывал, работал напротив вас там на Пятницкой, электронные микроскопы поставляют, спектрометры, эту санкционочку сейчас все закрылось. Ну, и командировок много было. Но сейчас я решил просто, ну, я там немножко заказчики все те же, хотя по ремонту, вот, и преподаю физику. Но решил прокатиться. Я любил в командировке ездить за рулем, вот.
Да.
И сейчас решил все же прокатиться, хотя нет командировки, просто Суздаль Владимир, там порисовать, я еще рисую.
Да.
Вот. И вот, знаете, так приятно, вот я вот проснулся 5:30, в 6 вышел, я думал, сейчас вот у меня будет вот эти 3 часа до Владимира, буду вот с вами, как
да,
вас слушать.
Должно, да, быть какое-то «но». «Но» или нет, все нормально.
Рома, никакого «но», просто вот
понял,
слушать вас.
Понял, класс, я, все.
Вот, да.
Мы все сейчас, мы все, взявшись за руки, мы все постараемся сейчас не разочаровать и сделать эту дорогу легкой.
Да, и про
тем более места хорошие. Да,
можно?
Да, конечно, нужно даже общаться.
Я живу в экологически чистом районе Люблино.
Так.
Чистый воздух.
Так.
Как сказать, район мультинациональной культуры в традициях Гая Ричи.
Да.
Такой, вот. И у нас, короче, ну у нас же, знаете, что этот кусок моста сняли пока в Белую дачу.
Да.
Объезд через Капот.
Мы все знаем об этом. Да.
Да. Mm-hmm. Но я думаю, вот уже через полчаса будет.
Ну, это всегда так. Все,
ну,
хорошей,
которого, да,
хорошей дороги, хорошего дня. И я же собрался не разочаровывать, а это нужно сначала делать. Вот я уже не разочаровываю. Вот так вот выглядит температурка сейчас. Плюс 22 в Замоскворечье ощущается как плюс 23. А днем сегодня будет 1 000 000 градусов где-то. 26, но мы не верим. Мы думаем, что это где-то в подвале в каком-то. Тридцаточку уж точно сделаем сегодня. Постараемся с этой нашей безоблачной погодой. Доброе утро. Здравствуй, пилюля. Проходи, ложись. Давай, 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 пробуждай. Александр Вичтоха, доброе утро. Шеф-комендор Тимур Джураев и Сергей Чеховский, сталкер. Дэн Павлов здесь и просто Сергей. Виктория Станковская, шеф-комендор. Александр, Сергей Кочнев, Светлана, Светлана. Светлана, Светлана, доброе утро. Здравствуйте, лучшие люди планеты. Здравствуй, чат. Наш теплый, уютный, ламповый, автоводительский. Если сообщение в эфир, это лучше в Телеграме делать в наш бот-мессенджер, говорит МСК. Бот латиницей в одно слово говорит МСК. А стрим смотрим в нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Заходите. Да, Сергей Волк у нас здесь, не зевай. Доброе утро, Рисориус, приветствую. Олег Мохов тоже здесь, очень хорошо.
Down for way too long.
абсолютная несправедливость. Я абсолютно согласен. Перекос и разрыв шаблона и дисбаланс наблюдается в природе. В то время, когда космические корабли... Нет, в то время, когда люди на всей Земле сражаются за равные права черных и гомосексуалистов, за толерантность и либерализм, природа решила устроить нам классовую борьбу и доминирование в одних странах дождей и засухи в других странах. Нет же равномерно все распределить. Италия изнывает от испепеляющего зноя, и Япония от обезвоживания. А у нас на юге, сами знаете, что с дождями. Да забирайте Ресориус. Ресориус говорит, дайте чуть тепла нам, потому что у нас плюс 11, там 9, и пасмурно. Еще немного ниже, и снег пойдет. И в Ноябрьске тоже у Игоря Валерьевича плюс 10. Готовы отсыпать каждому из вас по 5 градусов. Плюс. Плюс по 5 каждому. Нам и двадцаточки хватит. Скажите, пожалуйста, вы можете представить себя негром среди белых? Как вы считаете? Есть у вас такая мышца воображения? Нет, ладно, не представляете. Вы можете представить себя белым среди негров? Да. А что? Не можете? Ну, вообразите себе, вы работаете на предприятии, и вокруг вас такие все черные. Этот даже черно-синий такой, прям настоящий черный. Все черные. И вы постоянно сталкиваетесь с дискриминацией. Они говорят: «Белек! Эй, пушистик! Зайка! Снеговичок! Снегурочка!» И все время вот так вот к вам. А вы ответить не можете им, потому что они... Они негры. Ну, здоровые, в смысле, сильные, и вы один. И они постоянно: «Ну что, Снежок? Как поживаешь сегодня?» «Мой бледнолицый друг», — говорит они постоянно вам. И вы страдаете из-за этого. У меня к вам вопрос. Как вы считаете, потом, когда вы пойдете в суд, сколько денег смогут компенсировать, сколько ведер денег смогут компенсировать вам ваши страдания? Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Рома.
Да. О, видите, да. Сколько денег вы бы взяли за это? Сколько? Вот посчитайте своим
организатором. Если я представлю себя...
Да, вокруг вас окружают грубые, никчемные люди, невоспитанные негры, постоянно вас притесняют и по расовому признаку. Вот во что бы вы оценили свои моральные страдания? На что? Ну, сумму, просто скажите цифру какую-то.
3 миллиона долларов.
3 миллиона долларов, все понятно, хорошо, 3 миллиона. Еще есть варианты какие-нибудь? Мало, вы недооцениваете себя. Ну, в смысле, вот за это над вами и издеваются негры, за то, что вы так к себе относитесь. Вот, и вот именно так оцениваете свои страдания и все вот это вот. Как мне этот пикапчик? Сергей, я потом посмотрю, ладно? Пока оцените свои моральные страдания. Во что бы вы их оценили? В какую сумму? Оуэн Диас. Его так зовут. Оуэн Диас. Оуэн Диас, между прочим, не то чтобы... не то чтобы негр. Диас. Это больше похоже на что-то испанское. Он работал лифтером. Казалось бы, работа не пыльная. И вы знаете... Вообще-то работа, доставшаяся лифту по наследству с того времени, когда люди чуть ли не впервые в своей истории повседневности, истории разные есть люди, есть люди, истории открытий великих, завоеваний, истории войн, истории культурных прорывов, а есть история повседневности. Так вот, в истории повседневности люди впервые с тем, что они не хотят передоверять часть своей повседневности роботу, столкнулись как раз благодаря лифтам, потому что сложно было объяснить человеку, что с ним ничего страшного не произойдет, если он зайдет в одну кабинку, нажмет кнопку, там что-то защелкает, шестеренки завертятся, какой-то мозг электронный, механический тогда, начнет думать и поднимет тебя на нужный этаж. Это было невообразимо, довериться этому было сложно. И чтобы люди заходили в первые лифты, бесстрашно заходили, в этих лифтах были лифтеры. Это специальные люди, которые просто тупо нажимали кнопку. Ты заходил, говорит, седьмой. И он такой, чикс, он нажимает кнопочку 7. Ну, или там рычаг какой-то. И едет на седьмой этаж. То есть это была пилюля плацебо, такая просто гомеопатическая, для обмана психологической фобии человеческой, рабофобии, боязни механизмов и механизмов думающих, между прочим. Так, вернемся к нашему Диасу. Он работал лифтером на заводе Тесла в Калифорнии. Да, и пошел в суд по делу о расизме. Во время работы в Тесла Диас, по его словам, не раз сталкивался с тем, что роняли мыло в бане, там вот это все. Дискриминация по расовому признаку. Что это означает для Диаса, бог его знает. И он подал в суд против бывшего работодателя. Пошел, можно? Подал в суд против. На, наверное, на бывшего работодателя. Против. Пошел в суд против. Значит, что там было? С 15-го года он работал... А, нет, не проработал и года. С 15-го до 16-го покинул работу. Ежедневные российские нападки коллег. Годом позже он подал на компанию в суд и выиграл. В октябре 25-го года Калифорнийский суд присяжных обязал Теслу выплатить ему 136,9 миллионов долларов. Миллиона доллара. Однако потом, когда в суд пришел белый судья, это, наверное, какой-то испанец судил. Пришел белый судья, Орик, определенно белая фамилия, Уильям Орик. О, бедный Орик, я знал его, по-моему, да? Горацио, но этот череп, там же Орик, по-моему. Так вот, пришел судья Орик и снизил размер выплаты до 15 миллионов долларов. Было 136,9, 137. Причем вы 9 вот эти. Как-то считали нервные клетки, наверное. Потом перемножали на доллары по коэффициенту специальному нервных клеток. И получилась такая некруглая сумма. До 15 снизил. Диас и его представители сочли такую компенсацию жалкой, несправедливой подачкой, отметив, что столь небольшие выплаты не смогут предотвратить неправомерные действия Тесла в будущем. Дескать, это их ничего не научит. За 15 они будут над каждым измываться. Над каждым. Бывший лифтер уже подал ходатайство о возобновлении разбирательства. Но судья его отклонил, потому что снова на смене был судья Орик. Диасу дали 2 недели, чтобы подумать. Они говорят, либо забираешь 15 миллионов, либо катись к чертовой бабушке, Диас. Окей? Ну, решай. 15 миллионов долларов, это, сейчас где-то было пересчитано, 800 миллионов рублей. Это 800 миллионов рублей по нынешнему курсу. Но вот скажите, пожалуйста, вы бы за 800 миллионов рублей, будучи лифтером в Тесла, страшная вещь, скажу, потерпели бы измывательство белых людей над собой, будь вы Диасом? Они такие говорят тебе, о, Диас, шоколадного, нет, горчичный, да. Ну что-то, ну, я даже не знаю, как можно обидеть Диаса, вот как российские выпады, что они говорят, мой мексиканский друг, или что, или «Вазап, латинос», что они ему должны, 800 миллионов рублей в течение годика потерпели бы измывательство? Страшный вопрос, страшный. Доброе утро, я понимаю. Что... Нет, я отзываю свой вопрос, не отвечайте.
Что, ну, что же вы... начес.
Да, а, вот так. Они говорят, они начес его называли, наоборот. Они говорят, hello, начес. И он такой, я обижаюсь.
Завернутая в лепешку.
Ну, нормальный Диас вообще. Ему говорят...
Слушай, ну там же за этой суммы 800... большую часть заберут адвокаты. Там
800 миллионов.
Там ему тут останется процентов 10-15.
Нет, а, вот. Первое решение, а первое решение суда первое нормальное? Решение 140 миллионов. 140.
Решение, надо было удерживать его.
Несколько раз назвали, бурито. Бурито, потом сказали еще гуакамоле, назвали его. И в результате окрестили текил Б-52.
Скажи, как не, ты?
Б-52
это не то.
Нет, даже текила а есть, по-моему.
Знаю,
я тоже не знаю. А, зеленый мексиканец. Вот,
да зеленый мексиканец. Суды и тяжбы в Америке, это же вообще...
Короче, загнивают. Я про то, что загнивают. Я хотел сказать, что загнивают. Загнивают.
Ну, папки хорошие.
Нет, Дэн Павлов пишет, да я потерпел бы за 800 тысяч рублей.
Не за
800 миллионов. За 800 тысяч рублей потерпел бы тоже. Да, у вас все или еще что-то важное в этом подвижении? Нет, все, классно, спасибо. Хорошего дня. Это сегодня точно мотор. Конечно, моторы, о чем вы говорите? Мотористи некуда, потому что мы говорим про Теслу. Это все. Самое главное — обозначить автомобильную составляющую через компанию, в которой бедный Диас работал. Будет сериал снят, такой бедный Диас. Тесла, о чем вы говорите? Это как этот датский док, который появляется на сцене, как бы обозначая собой, что действие происходит в Дании. Так и я вам подаю эту новость через компанию Tesla, как бы обозначая, что это автомобильная новость.
В движении.
Ну так и что там у вас с движением? Где новые работки? Где новые зоны пробочные? Это уже стало доброй традицией. Мы каждое утро собираем урожай новых каких-то дорожных работ и дорожно-транспортных происшествий. Наворотили, конечно, здесь развязку на проспекте Мира, Третье кольцо, все вот это. Не каждый справится там, хотя и съезд, по-моему, из двух рядов сделали. Но сейчас не получилось. Новорижская эстакада, внутренняя трешка, съезд на проспект Мира, чтобы ехать в область... По проспекту Мира. Дорожно-транспортные происшествия. 6.08 прямо вот в эти минуты произошло, когда мы уже были с вами. Мы уже были с вами здесь, в хорошем смысле слова. Так, что еще я вижу? Третье кольцо пока чистенько. МКАД во всех обычных местах, где, вы знаете, чуть желтеет. Ну да, там, где садовод уже сильно-сильно-сильно красное. Ну и Ярославка, потому что новый вот. А я говорю, где у нас новые работы дорожные? А вот у нас новые работы. 27 июня, это вчера, 23.10, это ночью, то есть в ночь со вчера на сегодня, дорожные работы на Ярославском шоссе сразу же после МКАД. Вы МКАД просачиваетесь через МКАД, и вот вам, пожалуйста, две зоны дорожных работ. Здесь, наверное, дублер там чинит и еще что-то. Поэтому уже сейчас из Королева красно-желтенькое. В целом движение на один балл.
Моторы.
Так, хорошо, продолжим. Теперь для глаз зрелище. Только что было для воображения. Теперь зрелище для глаз. Секундочку, где у меня? Нет. Где здесь? Рассчитывает выйти. Да, вот они. Я хотел посмотреть с вами видео. Вместе с вами, конечно. Здесь указано так. Очень громкие... Классно как вообще. Сотню слишком, нет, не очень, слишком громких. Вы видите это?
Боже ты мой.
Байкерам не смотреть, потому что потом к психологам нужно будет ходить. И развидеть это вы не сможете, это будет сниться вам по ночам. В Нью-Йорке уже многие годы существует проблема с шумными. Это не тот звук у меня идет. У меня здесь, спасибо, трансушенька, спасибо большое. Нет, сейчас давайте посмотрим. Здесь какой-то звук собственный должен быть у этой холеры. Реклама пошла. Ну что ты будешь делать сейчас? В Нью-Йорке уже многие годы существует проблема с шумными мотоциклами. Это, между прочим, и объединяет Патриарши пруды и Нью-Йорк. Потому что там тоже, судя по уверениям граждан, существует проблема с громкими мотоциклами. На эти мотоциклы в Нью-Йорке часто жалуются местные жители местных же Патриарших. Нынешний мэр города Эрик Адамс поставил перед собой цель избавиться от техники, терроризирующий население, звукоризирующий население. С начала нынешнего года полицейские конфисковали более 2000... Это вообще закончится когда-нибудь вот эта реклама? Что, ну, или нет? Сколько она будет длиться? Я не понимаю. Все 3 минуты она будет длиться, эта реклама? Я не могу включить ролик, потому что у меня здесь идет реклама. Сейчас, секундочку, я должен это дело немножко перемотать. Так, и теперь заново. Нет, они решили продолжать. Эй, товарищи в моторе, вы что, с ума сошли? Ну что, две минуты, нужно рекламу слушать, этой самой. Я же видео хотел показать. Вы вообще понимаете, что значит показать видео? Во, пошло видео сейчас, показываю заново. Нет, опять пошла реклама. Чтобы выйти из полноэкрана. Да горите вы в аду прям с этой своей рекламы, честное слово. Все, я... это какой-то бред, честно. То есть, я хочу... Написано, посмотрите видео. Я включаю видеоролик. У меня здесь реклама, запчасти, что происходит с рынком, какие-то их новости идут. И эти новости должны длиться 3 минуты. Да пошли вы к черту. Короче, с 22 года полицейские конфисковали более 2000 кроссовых мотоциклов, квадроциклов и прочих циклов, эксплуатация которых была запрещена именно по уровню шума. Это не остановило градоначальника, он не просто их конфисковал и мог бы как-то распорядиться ими по-нормальному. Ну, как взрослый мальчик. Нет, он как детеныш в песочнице решил ими распорядиться. Устроил показательное уничтожение 92 запрещенных мотоциклов с помощью бульдозера, который одним махом смял под собой шумные байки. За происходящим наблюдали десятки местных жителей. Среди них, я думаю, как Тарас Бульба пришел на казнь своего сына, так среди этих сотен были и владельцы этих байкеров, скорее всего. Они в какой-то момент должны были кричать: «Я с тобой! Ямаха! Я с тобой! Слышу тебя! Слышу стон твой!» Вот мы видим этот бульдозер, который сейчас растаптывает. Боже мой, какой он огромный, тяжелый. Это что-то. И вот так они покрошили. Не знаю. Это, наверное, в этом есть какая-то педагогика. Такая дополнительная, изуверская. Потому что я смотрю, там дальше на очереди какие-то стоят внедорожники, еще что-то. Это все тоже должны будут раздавить. В смысле, я думаю, это можно было бы продавать в менее чувствительные акустические города и штаты эти мотоциклы, там, зарабатывать на этом как-то. Ну, детишкам их, опять же, раздавать в регионы куда-нибудь. Но нет, они их, видите, раздавили. Боже мой, жесть, какой-то кощунец. То есть это должно быть показательно жестоко, кровожадно. Я думаю, что когда у нас дело дойдет до конфискации автомобилей людей, которые неоднократно были лишены права управлять, а потом садились, а потом все равно их пьяными ловили, их автомобили вот так же бульдозерами нужно давить. Ничего с ними не делать. Не дарить никому, не на аукционах продавать. Их нужно давить, чтобы показать гадам, что вы будете мучиться сначала, когда вас его конфискуют, а потом вы будете втройне мучиться, понимая, что с ним произошло. Его просто взяли и уничтожили. Твоего этого енота, твоего... Кто там у вас? Как вы называете свои автомобили? Это, кстати говоря, еще одна тема, которая появилась накануне. Привычки российских автолюбителей. И там одна из главных, одна из первых. Я разговариваю со своим автомобилем. Вы разговариваете со своим автомобилем?
Доброе утро.
Доброе утро. Говорите ему что-нибудь. Знаете, ну давай, дружище.
Всем доброе утро. Да. Вы знаете, разговариваю, говорю, иногда говорю. Вот чувствую, что-то не едет иногда. Вот, ну, там, заправишься, гадость, да? И такой по рулю так поглажу. Малыш, потерпи. Малыш,
а он у вас мальчик или девочка?
Мальчик. Кабанчик. Мальчик. Кабанчик.
Кабанчик. Если не нужно, да. Ладно, держи, я тоже.
Еще оттуда, когда вот
я тоже кофейку взял сегодня на BP, а не в кофемании, так что я тоже хлебнул такого дерьмеца. Да, вот, терпи, ты, я терплю, и ты терпи тоже.
Вот, да, я говорю, я тебе потерпи, я сейчас, я исправлюсь, я доеду.
Есть такое дело.
Вот, смотрите, а вот вы уже... Не знаю, там просто много дней пропустил. А полоскали мотоциклистов или не полоскали?
Не, а за что? Наоборот. Вот, ну, после, смотрите, того зрелища, что они сейчас Роман, увидели, они, их нужно наоборот, им нужно теперь неделю ходить, обнимать, гладить, утешать, вот, их нужно.
Роман, ну вас ведь, скажем так, как журналист, можете, наверное, пригласить какое-нибудь мотосообщество 1-2 человека, да, и поговорить?
Же они подрались вот между собой здесь.
Я бы хотел бы вот задать людям вопрос, чтобы вот мы же самоорганизовались, вот мы как автомобилисты, мы сам организовались проезжать елочкой, замочком,
так когда как? Да? Когда как? Не то, чтобы всегда.
Ну, по сути, ну практически, вот. Давайте скажем, да. Процентов 90, да? Ну, вот.
Да, наверное.
Ну, вот у меня вопрос и просьба к ребятам. Парни, уважаю вас, сам пользую мототехнику, если считать, что там квадроцикл...
А что они сделали нехорошего? Что?
Я прошу, вот, ну, это обращение...
Не появляйтесь, ну, наверное, внезапно рядом
вот
со мной.
МКАД. Ну, давайте, вот, например, вы будете... не во всех полосах промежку, а вот, например, крайняя левая, это прям около отбойничка, mm-hmm. и между крайней левой и, скажем так, второй слева полосы, да, потому что, ну вот сейчас я еду, и получается, я чуть-чуть прижался вправо, чуть-чуть левее сдал, да, то есть налево, чтобы как бы вот он посередине едет, да?
Да, да. А он
в этот момент еще один здесь
летит. С другой стороны.
Понимаете? И вот как-то вот, ну, как-то ведь вы
засада.
Тоже,
пацаны, согласен.
Можете сам организоваться.
Ну, я согласен. Ну, в смысле, но мы должны помнить, в Азии приучены к засаде. И поэтому вы должны подозревать, что не эти люди появятся. Сложно. Вы понимаете, что сложно? Потому что там пот заливает глаза. Все это, ну вы представляете, что сейчас переживает среднестатистический мотоциклист в Москве, который в снаряге настоящий. То есть, ну, кожа, эти панцири или как там, черепахи, черепа и все остальное, эти все настоящие ботинки, все. Как, во-первых, благоухает этот человек, когда он на работу приезжает в офис. Офисный сотрудник приезжает на работу, и он так и заходит. То есть там все, лицо обливается потом, температура организма где-то 42, уже на уровне сворачивания белка. И вот это все. Ты же никак же не проветришься. Ты же никак, ты, ну, еще едешь, набегающий поток, да, а когда ты стоишь. Поэтому там в полуобморочном состоянии сейчас все мотоциклисты ездят. Доброе утро. Ну, потому что я не прав, что ли? Доброе утро.
Я по поводу автомобиля.
Да.
Тоже считаю, что это живой организм.
Живой.
Общаюсь, да. Разговариваю. Если где-то на дальняк он меня везет, то я обычно выйду, двигатель не глушу, открою капот, значит, во впускной коллектор его поцелую.
О,
благодарю,
правильно,
что он привез меня.
Надо еще на колесо помочиться. Знаете, есть такая традиция. Юрий Алексеевич Гагарин ее завел, что нужно нам на автобус, вот, который везет, помочиться на колесо перед вылетом. Единственное, что я не помню, как они это делали в скафандрах. Или вот... как они это делают в скафандрах? Может быть, как этот, помните, как Железный Человек? Меня многие спрашивают, как я в своем костюме отливаю. Пауза. Вот именно вот так вот я это и делаю.
Моторы.
И это, конечно, бездонный океан, вот эта тема того, чего мы себе позволяем находить за рулем. Это просто я сейчас знакомлюсь с этой статистикой. Дело в том, что российские водители рассказали о своих необычных привычках. И здесь, ну, поскольку разговаривать с автомобилем, одна из первых привычек здесь указана. Ну, в смысле, как бы, давайте... Проведем серию голосований. Я смотрю, что и в эфире здесь как бы, тема нашла отклик. Зарезонировала вдруг и как-то подумал. Иногда бывает так. Думаю, что какая-то идеальная, уникальная, точнее, черта присуща только тебе. Вот только я люблю вот так вот, стоя на пятке правой ноги, левую задра вверх и правой рукой через затылок чесать мочку левого уха. А потом вдруг оказывается... Каждый третий так любит делать. Вот именно так вот именно и любит. Вот именно так вот именно и любит. Это удивительно. Вы, коротенечко только, ладно? Я рассчитываю на массовость. Значит, еще раз, небольшой инструктаж. Прежде чем мы нырнем в эту тему, в эту серию голосований. Что есть из себя представляет голосование? Это дозвон на один из телефонных номеров. Они бесплатные, там все автоматически. Голос учтен, вот так говорят. Голос учтен, это означает голос учтен ваш, и все. Раз позвонили по одному из вариантов, все, больше не звоните. Ну что, больше учитываться голоса не будут, повторные звонки не считаются. Это только один звонок с одного номера. Просто набирайте. Вы разговариваете со своим автомобилем. 134-21-35, позвоните. По 495 коду. 8495. Вы разговариваете со своим автомобилем. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, конечно. Конечно же, нет. Ровно так же, как я не разговариваю с холодильником, стиралкой, швейной машинкой, посудомойкой, микроволновкой. Нет у меня таких фантазий. Разговариваю со своим автомобилем. Ну, не обязательно там: «Привет, Иваныч, ну как ты сегодня?» Нет. А что-то такое ободряющее, может быть, или там, или держись, ему что-то скажешь, или там прощелкал яму какую-то, пробой, ты такой, извини, дружище, бро, извини, черт, как я. Да, 134-21-35, разговариваю. Нет, 134-21-36, не разговариваю. Потому что, ну, не знаю. Выезд на МКАД, внимание, Тиги 799 сообщает, внутреннее кольцо, Дзержинский, сотрудники ДПС стоят спрятанные, сами себя спрятали, и фотографируют друг друга. Нет, нарушение передают по рации соседнему патрулю, и те снимают на телефон, будьте внимательны. В общем, там у вас какой-то фестиваль селфи. Ну, вообще-то, стиралкой... Со стиралкой я разговариваю, пишет ваш слушатель. Да, вообще-то я и есть стиралка. Я и стиралка. Самое главное, что и стиралка со мной тоже разговаривает. Давайте здесь голосовать. Кто-то предлагает. В бот-мессенджере сложно мне будет вас посчитать, потому что сообщения летят. Я это самое, знаете, я в телеге у себя, если вы не против, затею голосование, ладно? Так, где? Опрос. Вы разговариваете со своим автомобилем. Со своим автомобилем. Я автоводитель через УТ. Да. Нет. Я просто. Можно вот так вот просто? Автоводитель через УТ, ну, латиницей, пишется, через автоводитель, вот так. Все, я повесил в Телеграм, можете зайти туда, там удобнее. Конечно, удобнее там, и звонить никуда не нужно. Вы разговариваете со своим автомобилем? Да, нет, 134-21-35, да, 134-21-36, нет, хорошо, спасибо, массовое голосование нормальных, здоровых, здравомыслящих, логичных людей у нас сейчас 79, ой, извините, 80 прыгнула цифра, 80%, 80% отвечают, да, я разговариваю со своим автомобилем, да, абсолютно психически здоровые люди. Ой, опять пересчиталось. 81-19, да схватит машина. Видите, я даже с голосовательной машиной разговариваю. Остановись, машина. 81-19, 81% абсолютно здоровых, психически нормальных, устойчивых людей. 19% какие-то странные. Вам что, жалко, что ли, доброе слово сказать? В то время, когда это самое. Автомобиль для вас только. Вот смотрите, что дальше мы делаем. О необычных привычках. Ой, можно я тогда еще... Я же сказал, что у нас будет серия голосований. Серия. Так, где у нас? Вот. Говорю с авто. Говорю с авто. Я запишу результаты. Значит, 81% да, 19% нет. Черствые, сухие люди. Черт, ничего человеческого нет у вас вообще. Еще одно голосование можно? Я пользуясь тем, что я вас предупредил. Значит, еще одно голосование. У нас, ну, три варианта все время. Нет, текущее остановить. Два варианта хочу. Вы разговариваете с другими людьми, находясь в автомобиле, в своем. Ну, в смысле, те замечания, которые вы отпускаете в адрес окружающих, вы их вербально вербализуете, то есть вы проговариваете их вслух. Ну, как этот, как водитель школьного автобуса, когда его подрезают, помните, он же это все вербализует. «Жеванный крот, щука, брат!» Вот это вот. Так и вы. Куда ты прешь, придурок? Ты что, не видишь, что... Ну и что, что у тебя поворотник? Он не дает права тебе вклиниваться здесь. А ты чего плетешься? 200 метров перед тобой пространство в левой полосе. Ну съезжай в среднюю, чего в левой-то стоишь? Вот это вы за рулем. И это я за рулем. И вы тоже за рулем. Давайте такое голосование. Вы общаетесь с другими участниками движения, ну, тогда, когда они с вами не общаются, стекла закрыты, кондиционер работает, ну, вы с ними переговариваете. 134-21-35. Да, 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 ну, бывает иногда. 134-21-36. Нет. Да, опять же, черствый, сухой человек, вы не можете, слово из вас не вытянешь, все эмоции вы храните в себе и никогда не поймешь, вы радуетесь или вы грустите, может быть, вы плачете или вы смеетесь, по-моему, непонятно вообще по лицу, вы все время, вот такой вот, все время. Да, я с окружающими тоже общаюсь, сообщаю им что-то, в надежде на то, что даже если они видят мимику мою, вот это вот ты сидишь в автомобиле, они понимают, что что-то я им пытаюсь сейчас сообщить, и они даже подозревают, что я им сейчас сообщаю, куда им нужно отправиться. 134-21-35, да, с окружающими я говорю в автомобиле, нет, не говорю, 134-21-36. Еще одно голосование, осильте, ну осильте еще одно, ну что вам? Что вам, жалко, что ли? Жена говорит, что я хуже разговариваю, чем кто? Настоящие мужчины могут помолчать, пишет Сергей. Но проголосовать-то можно, Сергей. Проголосуйте тогда молча. Так, состирал. Что-то у меня сообщения перестали приходить. Извините, не обновляются. В телеге, секунду. Значит, здесь у нас в автоводительской телеге. Говорите со своим автомобилем. 83% да, 17% нет. В эфирном голосовании 81 на 19. Я думаю, коррелируются как-то цифры. Это означает, что в целом и в среднем результат примерно вот такой. Это похоже на правду. Итак, значит, российские водители рассказали о своих необычных привычках. Это называется «узнай себя». Узнай здесь себя. Разговаривать с автомобилем. Парковаться на любимом месте. Потому что все места одинаково полезные, но у вас есть любимые. Фотографировать красивые цифры на приборной панели. Все это Сберавто и еще кто. Ну, в общем, Автостат, наверное, я думаю, участвовал. Если говорить о необычных привычках российских автолюбителей, то 50% респондентов после посещения торговых центров убирают тележки со стоянки, чтобы не царапать другие автомобили. Очень, между прочим, полезная привычка. Просто со всех сторон полезная привычка. Убирать тележки. Дальше. 42% стараются парковаться в одном любимом месте. Более трети опрошенных признались, что разговаривают со своим автомобилем. Жалкая треть. То ли дело у нас. 81% в эфире. 1500 автовладельцев опрашивали. Это я бы поучаствовал в таком опросе. Слушателям, зрителям. Ну, просто послушать, понаблюдать. Потом фотографируют красивые цифры пробега на приборной панели. 11% участников исследований. Еще 11% запоминают номера автомобилей рядом на случай, если кто-то поцарапает автомобиль. Узнаем себя? Ну, выходишь, рядом стоит газелька. И ты думаешь, елки, что-то такое ощущение, что он будет маневрировать, чтобы выехать с этого парковочного места, а по длине может и не хватить, и как раз приходится на мою правую фару его вот эта вот фигулина, которая висит сзади. Надо сфоткать его номер на всякий случай. Сфоткать, как он стоит, и сфоткать номер. Выйду, фара разбита, знаю, кто это сделал. Да? Да или нет? Я не понимаю. Чего вы молчите? Есть, конечно. То есть запоминать номера, но лучше фотографировать мой... Мой вам совет, опять же, да. Покупают кофе по пути куда-нибудь в одном любимом кафе. Еще 10%. 3% стучат по капоту перед началом поездки. Соседнего автомобиля, я думаю, стучат по... Нет, своего. Но это правильная привычка, чтобы удостовериться, что под капотом не спряталось какое-то животное. Потому что особенно в холодное время года или в холодное время суток они-то могут прятаться, потому что двигатель теплый и забирается туда. В числе полезных привычек самой частой стала компактная парковка. Компактная в смысле, ну, такая. Максимально, чтобы близко друг к другу, чтобы больше автомобилей вошло на парковку. Правильно? Я так интерпретирую компактную парковку. 77% сказали, что вот так поступают. Еще 63% пропускают на дороге всех, кто попросит. А попросит как? Попросит поворотничком. 50% уступают неуверенным водителям. Чуть меньше автолюбителей осматривают тачку свою перед поездкой. Прогревают двигатель в любое время года 44%. Ба-ба-ба-бам! Тщательно чистят автомобили от снега зимой 41%. Отмечают места аварии или дорожные работы в навигаторе 10%. Сохраняют записи чужих ДТП с регистратором для полиции 5%. Для ютубчика 100% сохраняют, я думаю. А для полиции только 5%. И самым популярным вредным способом вести себя за рулем стало управление автомобилем одной рукой. Так делают 49%. Нифига, так делают 100%. Ну, в смысле, время от времени. Ты всякое делаешь, что иногда время от времени ты управляешь автомобилем вообще без рук. Просто потому, что у тебя есть система удержания в полосе, адаптивный круиз, и вообще тебе надо смс-ку написать. Каждый четвертый курит в машине. Вот это, братцы, вы зря. Вот, и только четверть отпускает язвительные замечания в адрес других водителей или пешеходов. Посмотрим на наше голосование. Вы разговариваете с другими участниками движения, сидя в своем автомобиле? Да, 95%. 5% нет. А здесь только половина. Ой, кого опрашивали, я не знаю. Потому что настоящие люди, настоящие индейцы, безусловно, и, конечно, сообщают миру все, что они о нем думают. Ибо носить с собой все вот это вот залог, потом заболевание. Начнет эта психосоматика, да, накапливается напряжение. Все. Зачем? Нужно сразу сообщить всем, что ты думаешь о нем. И поехал себе спокойно дальше. 95% из наших слушателей, из нас, лучшие люди, мудрые люди, 5% все-таки молчат себе в тряпочку. Ну и зря.
Моторы.
Правда, это зря. Глажу по приборке и называю по имени, пишет Мегасол. Это отдельная тема. Вообще отдельная. И эту тему мы не будем развивать сейчас в эфире. Но если оно есть, ну так и напишите. Как зовут ваш автомобиль? Как зовут ваш автомобиль? У него есть имя. А потом напишите, как вы с ним прощаетесь, когда продаете. Ведь дал чему-то имя, привязался к нему навек. Все, тем более, если оно не расстраивает, не разочаровывает, все хорошо с ним. Как продавать потом? Это все равно, что собака дарить кому-нибудь, своего собака кому-нибудь взять, да и задарить. Ну, даже если за деньги. Так, у меня все, кроме капота. Все вообще... Узнал, Бендер Родригес говорит, себя узнал, все, кроме капота. Четкое описание именно меня, Тига 79-й. И что-то про парковку тоже, самое настоящее про меня. Вот эта вот парковка, когда ты вышел и начинаешь осматривать, так, все ли нормально, этот близко стоит, хорошо, а здесь дверь откроется? Будет открывать дверь, идиот же будет сидеть какой-то детеныш сзади, он настежь, я такой, и оно, мне прямо сюда придется. Не, надо чуть перепарковаться. И вот так вот 20 минут работаешь на парковке этим страховым агентом. Мазду 6 зовут Машка, это пишет Влад. А у меня Коша, 9-й год, Иван. Коша это что? Кашкай? Нет? Да, нет, не знаю. Поехали дальше. Есть еще, сейчас, секундочку, у меня что-то было... Про Москве, резко в Москве и в Москве. Да, статистика. Статистика, которая говорит вот примерно что. Мы прекрасно понимаем, что вам не всегда это нравится, но это приносит плоды. С другой стороны, можно предположить, что все дело в количественном уменьшении автотранспорта. Но, с другой стороны, когда нам это мешало быть идиотами, если нас становится меньше, это не означает, что идиотов становится меньше. Но вот вам статистика. В Москве зафиксировали сокращение количества аварий с участием нетрезвых водителей. По данным ГИБДД, они приводятся в телеграм-канале ведомства, количество пострадавших в таких авариях с января по май уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибших подобных ДТП стало почти на 10% меньше. За 5 месяцев в столице произошло 128 пьяных аварий, в которых погибли и пострадали 19 и 170 человек соответственно. Отмечается, что с начала года сотрудники ГИБДД смогли остановить на дорогах более 5000 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также в столице поймали 5,5 автомобилистов, которые отказались проходить процедуру медицинского свидетельства. Здесь так написано. Также в столице поймали более 5,4 автомобилистов. Наверное, тысяч все-таки имеется в виду, но слово «тысячи» выпало. Мария писала. В отношении 564 водителей завели уголовные дела за повторное управление автомобилем с признаками опьянения. В ГИБДД положительно оценили тенденцию, объясняют ее проводимой профилактикой нетрезвой езды, а также своевременным пресечением фактов участия в дорожном движении нетрезвых водителей. Вот, еще здесь была какая-то интересная новость про доску позора и про что-то такое. И вот это можно, эти две статистические, безусловно, новости можно объединить в одну. Вот. В России готовят открытую, она будет открытая, к открытию открытую онлайн-базу с данными злостных нарушителей правил дорожного движения. Платформа под названием «Витрина данных ГИБДД» незатейливо. Может быть, можно даже было назвать как-нибудь «Гастрономия». данных ГИБДД, или же, ну, это витрина данных ГИБДД, или ВДГ, заработает с 1 июля уже нынешнего года. То есть вот совсем уже через две недели. Итак, ранее в ГИБДД сообщили, что витрина будет открыта для различных компаний, нуждающихся в услугах водителей. По ней смогут проверять кандидатов на наличие многократных нарушений правил дорожного движения или факты лишения водительских прав. В приказе сообщается, что эта витрина будет предоставлять данные, используемые при осуществлении межведомственного обмена. И все, и начинается уже скукота какая-то. Елки. Я думал, что это, что будут публиковать эти данные. Будет какой-то ежедневничек. На манер того, что, помните, с кроссфордами и с этими объявлениями женскими подкладывали под дворники раньше, там сколько-то лет назад. Такие разные издания были, их подкладывали. Это же бесплатно было. Вот такую витрину, мне кажется, для профилактики злостных нарушений нужно, чтобы был бюллетень такой, постоянно публиковался, и ты с надеждой листаешь его, рассматриваешь, и надеешься увидеть себя-то, может быть, даже думаешь. А интересно, вот, а я-то на каком месте здесь среди вот этого всего сброда? Макс Л., доброе утро. Я это давно говорил, и да, и снова скажу. Пора вводить телесные наказания, пишет Макс, совместно с доской позора. Конечно, то есть эта доска, это должна быть уже тогда видеодоска позора. И на этой видеодоске нужно публиковать видеофрагменты телесных наказаний. Как тебя стегут, правильно? Вот. А в этом еженедельнике, который бумажный будет выходить, фотографии. Вот, получил свои столько-то плетей водитель такой-то из города Мурм, ну, за то, что там вот у него нарушение, превышение скорости только за один месяц у него 60, а еще парковка неоплачена, все остальное. И вот, пожалуйста, результат, вот полюбуйтесь его румяными полупопиями. И что-то такое. Ну, как-то вот, я так думаю. А второй питомец Буранчик, Олег Мохов пишет здесь. Ребят, ну вы не дописываете это главное. Вы когда пишете про имена автомобилей, вы указываете оригинальное имя по паспорту, а потом уже вашу самую, кличку, его интерпретацию. А так-то сложно понять, Буранчик это кто такой? Был Ягуар XE, имя Солнышко. Когда продавал, пустил скупую мужскую слезу в Родригес Бендер. Она мне снилась еще месяц. Пора телесный, да, это было. Потом Кайрон Бизончик, потому что был похож. У меня все просто, Киа Сид, зовут Сид, потому что он парняга. Белая БМВ Бимк была. Окошко 9-го года. Очень хорошо, все, с этим закончим. Додж Джорни, он был Жориком. Это от Мегасола. Поехали дальше. Ах, нет, краш-тест здесь. Елки-палки. А я... Вообще забытая тема, краш. Вы помните, что краш-тесты у нас... Боже, даже забыл, насколько здесь все динамично у нас. Смотрите. Я думаю, нужно проголосовать. Но в отличие от обычных краш-тестов, где мы сталкиваем с вами автомобили, модели, одноклассные модели, давайте я предлагаю вот что. Тем более, что я это вынес не то чтобы как отдельную тему, где оно, где эта штука, но просто хотел задать вам этот вопрос. Водитель системы помощи. Где же это только что у меня? Что у меня была эта штука? Видео? Нет, автоваз рассчитывать. Сейчас я найду. Беспилотный самосвал КАМАЗ, новые фотографии. Почему я не вижу? Исследование. Водитель доверяет системам вождения. Стремительное развитие технологий. Где-то у меня было про исследование. Сейчас найду. Все, давайте я голосование запущу, а потом пойду искать эту новость, на которую я, собственно, и клюнул. Ведь это же она была именно поэтому. Давайте. 134-20. Еще раз голосование, ребят. Голосовательная машина. Еще. Да я понимаю, что. Ну что делать? Значит, смотрите. Да где же оно? Я найду сейчас это исследование. Исследование вот какое примерно. Вы считаете, что в автомобиле принципиальное Вот я понимаю, что это не так. Я понимаю, что правда, она куда более, более сложная, более многосоставная, многоуровневая. И правильный ответ на этот вопрос. Вообще правильного ответа на этот вопрос нет, потому что это все субъективно. Когда мы говорим о восприятии внешности, об ощущениях, которые вызывает внешность или внутренность, это все субъективно. Тем не менее, вот в этих, безусловно, субъективных оценках лично для вас, вот лично для вас, и так вы, вероятно, выбирали свой автомобиль. Важна внешность автомобиля. 134-21-35. Снова пошло голосование. Прекрасная машина сегодня работает и не скрипит. То, как он выглядит, внешность автомобиля. 134-21-35. Или экстерьер. Мы так это называем. Нет, честно говоря, чрезвычайно важен интерьер. То, что я вижу постоянно внутри, то, что, то, с чем я сталкиваюсь, то, что я трогаю, вот это куда важнее. 134-21-36. 134-21-36. В автомобиле лично для меня важна его внешность, говорите вы. 134-21-35. В автомобиле лично для меня важна его внутренность, важен салон, эргономика там и все вот это вот. 134-21-36. 134-21-36. Тогда возьмите и позвоните. Да, доброе утро. А я слушаю вас, да, здравствуйте. Да, доброе. Доброе.
А по краш-тесту или по автомобилям, интерьерам?
Ну, а это же есть краш-тест. Я же внешность и внутренность мы сравниваем сейчас, сталкиваем, смотрите, что важнее.
По краш-тесту я бы предложил Тигуан верхней линейки 2 литра.
Не-не, модели нет. Мы, краш-тест у нас происходит именно как раз между интерьером и экстерьером. Все.
Ну, а для автомобиля, для меня не внешность, ничего. Для меня функционал самый главный важен, да? Ну, выбираю вот именно для чего. Ну, для чего он нужен, для того он нужен.
Да? А эмоции как же? Ну, эмоции-то.
Универсал для хозяйства, седан для...
А, так вот, вы из этих, вы, извините, вы из буржуинов, вы имеете возможность выбирать. Вот. А для душа, для внешности,
ну,
вот это?
Раньше
для...
была возможность, сейчас нету, ну и чего, да. Ну, то есть вот так вот придерживаюсь такой, да, и даже если буду покупать, то универсал, да все равно какой универсал. Лишь бы был универсал, и чтоб долго ходил, не ломал.
Все, я понял, чтобы соответствие класса автомобили задачам, которые он будет решать. Но так или иначе, вы же однажды столкнетесь с таким классом, который, по большому счету, кроме эмоциональных, эстетических задач, не должен ничего решать. Ну, не должен. Там, условно, люди, покупающие жужжалки и пулялки какие-нибудь городские, ведь это же люди, которые не собираются всерьез заниматься спортивными заездами. Им руление их автомобиля, точность руления, ярко выраженность руления, обратная связь с автомобилем, все вот это нужно только на словах. Потому что в городском потоке это, напротив, только мешает тебе, это провоцирует тебя быть идиотом и хамом за рулем. Поэтому... Это, безусловно, вы однажды дойдете, вот так вот, выбирая автомобиль четко под задачи, дойдете до момента, когда, кроме эмоциональных, никаких других задач тачка не должна решать. И что тогда? Тем не менее, тогда вы должны будете решить, интерьер или экстерьер. Для вас важен экстерьер, то, как выглядит автомобиль. Потому что, в конце концов, ведь окружающие видят его и создают свою оценку. Они строят оценку, исходя из того, что видят они, а они видят его снаружи. 134-21-35 лично для вас это важнее. То, как выглядит автомобиль снаружи. Это, конечно, интерьер. Важен интерьер, потому что я нахожусь здесь, все время я с ним контактирую. 134-21-36 тогда, пожалуйста, проголосуйте. Издание, оно какое? Американское? Американское. Составило рейтинг, провело опросы, составило рейтинг среди подписчиков и все остальное. Какие премиальные автомобили обладают худшими интерьерами с их точки зрения? И с точки зрения отделочных материалов, эргономики, комфорта. В результате был составлен рейтинг из 20 моделей, которые подвергли серьезной критике. В списке присутствуют как массовые автомобили премиум-сегмента, так и суперкары и уникальные модификации автомобилей. Я думаю, что американцы в этой связи должны были говорить, ну и на первое место, безусловно, вывести американский автомобиль. Потому что придумать более кощунственно-наплевательского отношения к качеству сборки интерьера и вот это все, чем у некоторых американских компаний, не будем показывать пальцами на эти большие компании, которые все мы знаем. Найти более кощунственное отношение, наплевательское к вот этому всему, сложно. Но что на самом деле ответили американцы? Об этом вы узнаете очень скоро, а пока что результаты.
Краш-тесты.
Краш-тесты. Жиденько-жиденько все, выдохлись, вы уже голосовать сильно не можете. 38% важна внешность, 63%. Должно быть 62%. 62%, конечно, интерьер, я же внутри все время сижу.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 28 июня на календаре. И у нас сегодня 26 или 28 обещанное, или 30. И не имеет значения, все равно испепеляюще будет. Поэтому готовимся. И постепенно продолжаем. Барон, незаметно присоединяйтесь. 7373948. Телефон прямого эфира. Заходите в эфир. Другого нет. Ну, он всегда такой. По 495 коду. Есть еще, говорит МСК-бот, в Телеграме мессенджер, бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Не делите их на много-много маленьких об одном и том же. Напишите лучше одно большое об одном и том же. Потому что они у меня рассыпаются на разные части, которые потом вместе сложить очень непросто. Да, и радио, говорит МСК, Телеграм-канал, где вы смотрите стрим сегодняшней программы. Я сейчас, секундочку... Приветственные этой огромной армии, которая сейчас смотрит, сколько здесь человек? 500 000 000 000. Ну, что-то такое. Да, и Телеграму, конечно, Телеграму аудитории тоже. Вы в нашем канале, радио говорит МСК. Это здорово, что вы здесь, в стриме. Сейчас, секундочку, где она у меня здесь? Вот, и Инга тоже здесь, Сергей, Анатолий, Станислав, Максим, просто Александр, Дмитрий Орлов, просто Дмитрий и Владимир. Владимир Шариков, два разных Владимира, Роман Герман, Елена Нащинцева, Сергей, Александр из Сызрани, Константин здесь еще, Владимир Николаевич. Ну, в общем, очень много. Это хорошо, что вы в Телеграме, и очень хорошо, что вы там, потому что в Телеграм-канале активности у нас много. Ну, помимо стрима, там знаете сколько всего. Радио говорит МСК, заходите. Мегасол, привет, Макс Эл. Сегодня прям здорово на улице, даже как-то морем пахнет. Ну да, наверное. Так бывает, иногда зимой выходишь на улицу, и вдруг кажется такой весенний запах посреди февраля, с чего бы оно, казалось бы. Так что вот этого тоже у нас с морем. Вот так мозг и воображение играют с человеком. Да, белая дача, мы видим по движению, коротко я сейчас скажу. Да чего там скажу, я покажу. Значит, белая дача, внутренний МКАД, сами знаете, проблемы. Каширка в районе Нагатинского затона перед мостом, где с дублера вы съезжаете туда, к мосту. Вот здесь у вас дорожно-транспортное по направлению в центр уже плохо. СВХ тоже, где Кусковский лесопарк, вы проезжаете Плющево, железной дороги Московской станции. И здесь по направлению сюда к шоссе энтузиастов на СВХ ДТП пока пробки нет. Зато пробка есть на шоссе энтузиастов дикая. Последние несколько дней прямо когда вообще дичь. Ну там всегда плохо, а сейчас дичь абсолютно. И Нижегородка прямо перед третьим транспортным кольцом по направлению к третьему транспортному ДТП. На проспекте Мира остается значок ДТП. Это уже другое, это уже два ДТП. Здесь первое было на съезде с третьего кольца на проспект Мира в область. А теперь чуть дальше, уже на Рижской эстакаде, еще одна авария. ДТП в правом ряду, вижу я. Сейчас 2 балла пробки в Москве. Если видите что-то экстраординарное, необычное, то, что может сказаться на движении, нашем движении, а это вы сообщаете любым удобным способом. Для этого есть даже СМС. Фактически, сервис коротких текстовых сообщений есть у нас. Why they on me? Why they on me? I'm flying. Я подумал здесь, Макс Л, вот к этому сообщению, что при этой испепеляющей приятной погоде морем пахнет в Москве. А где-то в Геленджике выходит мужчина с голым торсом на балкончик и такой: так Москвой пахнуло прямо. Вот прямо домой пора. Максал, доброе утро. Иван Казаков, приветствую. Верунчик, здравствуйте. Товарищ мастер Александр Первый здесь. Мистер Антон Диру Тарато... нет, извините. Кто у нас? Дарноклис Сарянбро, если неправильно сказал. Доброе утро, приветствую в любом случае. Просто Сергей, Олег Мохов, Иван Рисориус, доброе утро. Молодой дедулька здесь с нами, и лучшие люди планеты, конечно, уже здесь, в бот-мессенджере, в Телеграме. Говорит МСК-бот, оставляет свои сообщения. Будь как они, будь с лучшими. Вот, хороший, извините, пропустил. Как раз СМС-очка пришла. Короткое текстовое сообщение. Проговоришь ли ты с машиной в эту тему? У меня вторая жена психиатр. Я вообще мало с кем разговариваю. Я напомню, наше исследование эфирное и мое телеграмное показало, что 90% плюс-минус 90% общаются со своими автомобилями на разные темы. Ну, там про футбол, может быть, потереть, про женщин. Не, в телеге процент упал. Здоровых, 73%. Говорите со своим автомобилем. Да, 73%, 27%. Нет! Он мне не отвечает. Это должен быть третий вариант. И автомобиль вам отвечает. Зайдите к автоводителю. Автоводитель через УТ «Аутоводитель». Там голосование продолжается. Я еще одно наблюдение, поделюсь наблюдением с вами. Дело в том, что в минувшие выходные мы отправились на семейные каникулы на Волгу, а в частности в Углич, там деревенька под Угличем. И классные места, очень воздушные, очень комариные и прям вообще супер. Все, и жара, это вот люблю прямо. Я стриг газон, как заправский этот самый буржуа. Я ходил с газонокосилкой, огромный газон стриг, потом радовался результатам своего труда. А потом мы ехали в Москву. И я хочу просто сказать вам, ребятки, что нужно предупреждать. Реально нужно предупреждать. А вот как в Штатах, там условно, вы въезжаете в какую-то пустынную местность, и вам сообщают, внимание, следующая автозаправочная станция через 50 миль, или через 500 миль, или через 5000 миль, неважно. Но это же жесть какая-то, это испытание для всех, для нервной системы. Ты выезжаешь, у тебя запас хода там 180, и ты такой думаешь: да не, на ноунейм заправке возле Углича там не буду заправляться, поеду дальше, вот там дальше. А потом вдруг ты понимаешь, что ты попал в такое место, где их нет и нет. Вот я сейчас показываю вам покрытие, видите, карта. карта покрытия региончика, а это, на секундочку, Угличен в орбите, в ожерелье, я бы сказал, Золотого кольца, город последний туда вошедший, и все такое. И вот ты такой выезжаешь, и вот направо поедешь, у тебя через там 25 километров одна заправка. Налево примерно через столько же другая. А если не заедешь на нее, то потом у тебя... Ух, я вас умоляю. Вот если поехать вот так вот, как я поехал... А как я поехал? А я поехал вот так, через Нерль, я помню вот эту штуку. Федорцова, Таргашина и вот это все... И потом у тебя ближайшая заправка такая, ты такой едешь, ну сейчас будет, да не может быть, чтобы ее не было, не может быть. А их все нет, и 60 километров, и потом еще что-то. Короче, я заехал на автозаправочную станцию, никогда так не заезжал, честно скажу. Никогда такого не было, чтобы когда я заезжаю на автозаправочную станцию, у меня 16 километров запас хода, 16 километров. Это было уже под какой-то конец, я уже так тихонечко так выключил кондиционер сзади, чтобы назад не дул. Чикс отключил обдувы сидений передних, чтобы прохладненько мне, думаю, нормально, тут не жарко очень в машине, хорошо, сейчас попробую. Где-то уже накатиком стал докатываться, думаю, елочки-палочки. В общем, такое место, я вам скажу, это немножечко удручает, что в 200 километрах, ну, 200, 160 километров до Москвы есть места, где ты можешь ехать по диким лесам вообще. Ни одной заправки на десятки километров. Непонятно, как, чем вы там заправляете автомобиль. И никакой мобильной связи, никакого интернета в помине, вообще ничего. И я вам скажу, что подобное ощущение я испытывал по пути из Листвянки. Мы потом объезжали через Иркутск вниз туда. И потом уходили в Бурятию, уходили в Улан-Удэ. И вот там, когда в Улан-Удэ едешь, ты приезжаешь... А, нет, еще у Братской ГЭС, тоже такая была история, я помню, да. Ну, в общем, в каких-то абсолютно глухих, запредельно глухих местах я такое встречал. Но чтобы это было в полутора часах от мегаполиса, от столицы, от полиса силы половины планеты, вот это все от Москвы, вот это... Честно, нервическая ситуация немножко. И если вы думаете о каком-нибудь хорошем стартапе с хорошей отбиваемостью, организуйте там заправку какую-нибудь. Вот когда из Углича едешь к Сергиеву Посаду, вот сюда, там, какой-то тропой, организуйте заправку, точно совершенно деньги рекой к вам. Просто рекой, потому что поток транспортный очень заметный. Деревни там очень хорошо развиваются в том регионе. Да и Углич сам очень красивый город. Какой там Кремль, а колокольня какая. Вот это все. А какая погода там в Угличе, я вас умоляю. Идешь в центр, приезжаешь, а там... такие тетечки все в каких-то народных одеждах, в сарафанах, бабульки такие с румяными щеками, такие свекольными. И все вот это вот, и все такие ходят с баранками, и все такие благостные, и Волга такая красивая. Все очень хорошо. Но с заправками прям какая-то беда, честно. Осваивайте бизнес, ребят. Очень-очень хорошо. На М-11 недавно... доехал на парах бензина, пропустил заправку, а следующая через 80 километров была. Ехал также не больше 70. Да, я прям по тахометру. Ну, хорошо, что CX-9, он показывает еще и мгновенный расход, и быстро, кстати. Немногие автомобили умеют показывать мгновенный точно. А здесь можно, и еще хорошо, что можешь поработать газом там, и незаметно под рулевые лепесточки ездит, такой быстро-быстро-быстро вверх по передачам побежал, и такой, видишь, средний расход, ну, мгновенный, но держится, то есть он становится постепенно средним. Он такой там в районе 8-8,5, думаешь, ну, нормально. Где-то накатиком пошел вообще уже такой. Где-то пристроился за грузовичком в аэродинамический его след, в это в мешке пристроился, и он тянет тебя немножечко. И так доезжаешь до заправки. Но это же ненормально. А доставку бензина организовать, нет, это не лучше, Макс. Ну, не знаю, может и лучше, но чем это будет отличаться от любой другой доставки? Доставку можно и здесь организовать, а заправок там не хватает. А какие там дороги, ВИД пишет. Да, согласен. И самое главное, какие там водители. Это удивительно, но при разрешенной 90, а значит, можно чуть поддать на нештрафуемый зазор, они предпочитают, то есть... такая взаимосвязь. Плохая дорога, она означает, что нужно ехать медленно. Братцы, это очень, ну, как бы, с точки зрения причинно-следственной связи выглядит логично, но с точки зрения физики процесса это выглядит нелогично. И хочу вам сказать, что это еще и с точки зрения нас, людей, посещавших тогдашние, тамошние, советские и постсоветские автошколы, сдававшие, к примеру, и получавшие категорию Б, С еще в школе на уроках УПК, к примеру, на ГАЗ-53, вот, кузовном таком еще с деревянными бортами. Вот это все для нас. Мы точно знаем, что больше газа, меньше ям, это не то же самое, что тормоза придумали трусы. Вот тормоза придумали трусы — полный идиотизм. А больше газа, меньше ям, в определенном смысле слова, это правда. Потому что вот по тем углическим дорогам, это вот самое оно. Потому что больших ям, таких больших, колоссальных, с острыми краями нет. А есть просто очень-очень сложный рельеф асфальта с трещинами микроскопическими, и потом больше-больше-больше, и большими заплатками асфальта, заплатка на заплатке, бугры и все остальное. И вот когда вы едете 60 километров в час по этой фигне, то ваша подвеска отрабатывает вообще все. Все неровности, все бугорки, все заплаточки, все трещинки. Она, бедная, просто на пределе работает. Но разгонитесь вы до 110 хотя бы. Вы поймете, что вы 30% из этого самого плохого асфальта влияет на вас. Все остальное просто остается незамеченным вами. Вы это пролетаете. Неужели сложно? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе, Роман. Утро доброе всем.
Извините, Павел пишет, тем более, если машина не своя. Наоборот, тем более, если машина своя. Ты же чем меньше, чем больше и быстрее едешь, подвеска не отрабатывает все. Она не успевает отрабатывать, и у тебя на 60% меньше износ. Да, извините, доброе, продолжайте.
Да, Роман, ну, мы справедливости ради все-таки не договорили и окончания этой народной мудрости. Там еще есть про то, что больше работы слесарям.
Не, ну а чего? Ну правда, ну она, ну послушайте, вы эти 60, и каждый бугорочек отрабатывает ваша подвеска. А на скорости 100 она идет только по пикам, по этим, по заплаточкам. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Просто летит. Это видно даже по вам. Вы же в машине ощущаете вибрации? Скажите, когда подвеска больше напрягается? Когда у вас вибрации вот такие? Или трум-трум они там проскакивают внизу? Только резину.
И больше у нас совершает подвеска, те же самые амортизаторы, та же самая стойка. Они рассчитаны на количество циклов, а не на величину хода.
Ну, не знаю. Секундочку. Сергей Агафонов пишет, как же сильные удары по подвеске? Да не сильные они, елки. Ну, если, вот смотрите, есть связь между сильным ударом по подвеске и, к примеру, колебаниями жидкости в стакане. Есть связь или нет, как вы считаете? Сильные удары по подвеске и колебания жидкости. К примеру, закрепите стакан на панели у себя, у стекла ветрового. Налейте водички туда. Как вы считаете, поведение жидкости внутри отражает силу ударов и амплитуду колебаний автомобиля и работы подвески? Или не отражает? Это просто вопрос к физикам. Я могу заблуждаться, я могу вообще сейчас какую-то фигню, ахинею нести. Я говорю всего лишь о своих ощущениях, подтвержденных многократно на самых разных поверхностях, начиная от предгорья Тянь-Шаня, Кавказских гор, путешествий по Кавказу, там все вот это, и заканчивая монгольскими степями. Самые-самые разные дороги были опробованы. И сибирские грейдеры в Забайкалье, когда там еще не было дороги, части дороги Кулан-Удэ по Бурятии, там был грейдер просто летний. Так вот, я говорю, опираясь на опыт
движение по всем вот этим поверхностям очень сложным. И хочу вам сказать, что амплитуда ударов, колебаний кузова, вибрации и всего остального значительно при определенных условиях. Внимание, не когда у вас гигантские ямы, и даже на скорости 100 колеса туда успевают проваливаться. А когда рельеф позволяет, вот грейдер, к примеру, это такая гребеночка. Обратите внимание, ну, сгоняйте как-нибудь. В Подмосковье у нас их очень много вокруг озер. Сгоняйте и попробуйте проехать медленно, а потом постепенно наращивать скорость. И вы поймете, что в какой-то момент амплитуда колебаний и всего остального стала настолько низкой, что... А потом сбрасываете постепенно, сбрасываете, и вы поймете, что начинает вот это вот. Хотя, как я уже сказал, я могу ошибаться. Так, ГАЗ-53, огнище. Ух, мучили мы ее на занятиях. Все выдержал Олег Мохов. А что ему сделается с его этим перегазовкой и двойным выжимом? Помните схему переключения на ГАЗ-53? Сцепление, нейтралка, брн, газ, передача. Сцепление, нейтралка, брн, передача через сцепление. Вот это был автомобиль. Вот этот автомобиль позволял чувствовать абсолютную сопричастность с процессом движения. Я бы сказал так. То есть этот автомобиль производил процесс движения вместе с тобой, и ты был непосредственным участником этого производства. Классно было.
Моторы.
Но больше, конечно, не хочется. Кстати говоря, о том, сколько вы хотите участвовать в движении. То есть вот сколько в процентном соотношении вы хотите быть главным в автомобиле. Насколько? И не является ли исследование, которое было проведено накануне, неким приговором автопилотируемым амбициям? Кстати говоря, очень удачно Илон Маск, вообще Тесла в целом, замолчали и затерли. Я сейчас пойду прям в тележеньку схожу к ним, там, кто следит, посмотрю. Может, что-то уже есть результат работы этой комиссии. Потому что комиссия американская по безопасности, там, автопилотированию, она угрожала отозвать лицензию на автопилотируемые технологии у Тесла из-за того, что автопилот Тесла, вы помните эту новость, отключался за секунду до ДТП. Таким образом, как бы формально перебрасывая ответственность за ДТП на водителя. Дескать, а автопилот не был активирован, это водитель. Но делал автомобиль это, он был автоматическим, а потом за секунду до ДТП неизбежного и отключается, обеспечивая юридическую чистоту компании-производителя автомобиля. И вот Маск должен был чуть ли не 22 числа заявлять что-то комиссии, и вот я не вижу больше никаких результатов, никаких отзывов, вообще ничего. Все, то есть я не знаю, и он тоже молчит. Мы не знаем, чем закончилась эта комиссия. Но мы знаем, что есть исследование. И на предмет этого исследования я предлагаю вам тоже подумать. Несмотря на стремительное развитие технологий, которые нацелены на то, чтобы избавить человека от необходимости контролировать автомобиль в процессе движения, сами водители пока не готовы полностью отдаться на волю техники. Специалисты Американского страхового института дорожной безопасности, хотелось бы сказать, специалисты Российского страхового института безопасности, но у нас не так много автоматических систем, автопилотирования, технологий, чтобы, наверное, институт целый иметь. Они уже, видите, имеют его. И так, и эдак. Вот, пришли к выводу специалисты, что пока люди предпочитают консервативный вариант помощи со стороны автомобилей и хотят сохранить контроль над автомобилем в своих руках. Ну, то есть, всегда быть включенным в процесс управления, во всяком случае, на основных и главных этапах пилотирования автомобиля. У нас план такой вот сейчас, в ручном управлении, между прочим. Обратите внимание, все это дело в ручном режиме. Сейчас новости, а потом мы с вами коротенько попробуем оценить перспективы автопилота в целом, вообще глобальные его перспективы, через пару-тройку минут.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, я приветствую вас, здравствуйте, если что, заходите, это вы хорошо прям вот пришли, 7373948, позвонить в эфир по 495 коду, 7373948, вопрос предельно простой, Вопрос предельно простой. Сейчас, секундочку. Но оказалось, что если сделать его на несколько вариантов, то он уже не такой предельно простой. Давайте так. Просто радикальное. Я не хочу. Три варианта. Пусть оно будет таким. Да нет, вот таким. С исследованием я продолжу, и статистику мы посмотрим, и чему мы доверяем, чему не доверяем в этих наших автомобилях. Вопрос вот как я бы поставил. Вы думаете, еще раз, давайте обещаю последний раз уже все, голосуем, последний раз, больше не будет сегодня. Вы думаете, что автомобилизм человечества однажды все же выйдет на тот уровень, когда мы получим полностью автопилотируемые автомобили того уровня автономности, когда уже даже органов движения нету автомобиля. И, проще говоря, автомобилизация станет автоматизированной. Это будет автоматизированная автомобилизация. Через 20 лет, через 30, через 50. Но это произойдет. Это произойдет однажды. И автомобили без высокого уровня автономности станут изгоями. Ну, то есть, может, они останутся, но они будут примерно как крестьянская лошадка. Сейчас где-то вот на обочине вы едете, и здесь вдруг гужевой транспорт. Он все еще транспорт. У него есть там даже какие-то пункты в правилах дорожного движения, которые для него, ну, для этого транспорта. Но, согласитесь, это, конечно, уже экзотика. Это выглядит очень экзотично, непонятно. И полноценным участником дорожного движения такой транспорт не назовешь. Хотя, казалось бы, еще какие-нибудь 100 лет назад это абсолютно, абсолютно доминирующий, ну ладно, там 150, доминирующий вид транспорта. Сейчас это экзотика. Так вот, такой же экзотикой однажды станут автомобили, у которых будет руль, педали, три. Вы вообще будете объяснять своим внукам, зачем нужны педали? Что это за педали? Это что, велосипед, что ли? Кстати, обратите внимание, что велосипеды так и останутся велосипедами. Они будут велосипедами, вы будете крутить педали, а автомобили в это время будут уже без рулей, ну, вообще без органов управления. Так вот, такое будущее однажды да случится. Когда? Это уже другой вопрос. Да, 134-21-35. Когда автономные автомобили, автономные, автопилотируемые, искусственным интеллектом, вытеснят автомобили обычные, где человек все еще принимает ключевые решения по управлению автомобилем. Вытеснят. Да, это будет. 134-21-35. Да, это рано или поздно произойдет. 134-21-35. Нет, мы всегда будем, то есть это такое некое стремление к совершенству, и никогда этого совершенства достичь невозможно. То есть мы всегда будем в процессе, и этот процесс, точнее, финал этого процесса будет отдаляться, отдаляться, отдаляться. Это как невозможно, невозможно добраться до осуществления самых заветных мечт, потому что тогда окажется, что они не самые заветные, потому что самые заветные, они, конечно, неосуществимы, и ты все время в погоне за этой радугой. Ой, зачем радуга здесь взялась? Нет, мы всегда будем в процессе, но человек, тем не менее, всегда будет заметной частью пилотирования автомобиля. Человек и его решения будут заметной частью автомобильного движения. Думаете вы, всегда. 134-21-36 тогда. 134-21-36. А 134-21-35, вы думаете, что однажды мы выйдем на тот уровень, когда автомобили перестанут быть подчинены нашей воле, и мы будем принимать непосредственные решения. Не, ну мы будем просто пассажирами, а тачки будут все делать сами. Да, так будет. 134-21-35. Думаете, вы позвоните. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро, Евгений, постоянный слушатель.
Да.
Спасибо, как всегда, за ваши огненные, прекрасные, энергичные, заряжающие позитивом. Роман, ну на самом деле, позвольте пошутить на эту тему сначала, да, кратенько. У меня будущее уже наступило для меня. Тут я намедне ехал городским транспортом, живу в загородном поселке в коттеджном, вот, и ехал на Рексе. Сел в электричечку, сел просто в окошечко, смотрю, ножки вытянул, наушнички в ушах. Я понимаю, что вот меня везет вот это транспортное средство, да?
Да.
Я представляю, как в будущем, вот я буду уже таким старичком, сейчас мне 45, будет мне там где-то 70 или туда 70, и меня будет вести машинка, вот с роботом будет меня вести. Mm-hmm. И знаете, такой-то кайф, когда ты не контролируешь процесс, ты просто отдыхаешь, ну это просто сказка. Конечно, я думаю, что в московском, в смысле, ну да, говорилось по Фрейду, в городской инфраструктуре мегаполисов будущее реально за городским транспортом. Ну, это мое личное мнение.
Mm-hmm. Понял. Есть,
личный транспорт должен уйти за город. За город должен уйти. А вот
ну, какие-то специальные будет. Полигоны, где будут самоубийцы ездить на этих тачках там, гонять, сражаться. Да, вот это специальная лицензия на убийство будет выдаваться, и они будут там... И все это. Я сейчас, кстати говоря, демонстрирую такой автопилотируемый транспорт. Вы помните, конечно, гостю из будущего. И вот эти вот... Смотрите, видите, у него нет органов управления. У Коли нет органов управления. Он просто сел, сказал, куда ему космопорт. Все, и пофигачил. Я не помню этой музыки. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко. И вот он фигачит, смотрите, пролетает гостиница, вообще красота. ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства. И он летит. Я был потрясен, конечно, как это все было реализовано. Где-то плакал Спилберг в это время. И кто там еще плакал рядом? Лукас, конечно, со своими «Звездными войнами». А вот этот звук. Вот оно, будущее. Причем не то чтобы очень отдаленное, да, когда-то. В каком будущем действие фильма происходит? А, нет, у него есть вот орган управления, рычаг какой-то. Он его потянул вниз, и эта штука пошла на снижение. Над лодочниками. Так вот, что же вы думаете по этому поводу? Это будущее случится, да. 134-21-35. Когда автомобили выйдут на тот уровень автоматизации, автономности, когда в них уже не будет даже органов управления. Это какой там, четвертый или пятый уровень автономности? Завтра не факт, что будет. Зачем тянуть уже сегодня в Эльке вещь? Наверное. 100% будет во всем мире, все роботизируется, движение. Ведь главный двигатель прогресса — это лень, Сергей Агафонов. Ну, не то чтобы лень, скорее... комфорт, потому что лень ленью, а вот так, чтобы это был комфорт. Как только люди уберут свои руки от управления автомобилей, ДТП исчезнут как явление, Парфюм. Да, абсолютно согласен с вами, Парфюм. Главное залог этого, главное, ну, чтобы успешная эта процедура произошла, избавление от ДТП, чтобы все абсолютно люди убрали свои шаловливые, свои порой неумелые ручонки от органов управления. Инфраструктура для эксперимента с беспилотными автомобилями на участке трассы М-11 Нева будет готова к 2023 году. Мы сейчас прыгнем оттуда из океанского исследования к нам сюда, потому что видите, как вовремя появилась эта новость. Это сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации «Автодор» Вячеслава Петрушенко. К концу следующего года инфраструктура на трассе позволит приступить к тестовым заездам автомобилей без водителя. О, как? То есть не просто к автомобилям, пилотируемым искусственным интеллектом, нейросетями, но так, чтобы вообще без водителя. То есть вот совсем чтобы. Если они... Кто они? Тестовые заезды. Если тестовые заезды окажутся успешными, по трассе М-11 Нева запустят беспилотные грузоперевозки. Это станет первым этапом госпроекта «Беспилотные логистические коридоры». Цитата. «Готовимся к 2023 году, планируем эту работу. Сейчас проектируем, и главная задача у нас – это создание инфраструктуры. К исходу 2023 года инфраструктура для движения беспилотников на М-11 будет готово. Сделаем. В прошлом году Минпромтранс, там еще что-то такое. Можно я короткое свое, безусловно, субъективное, опять же, замечание. Самая, мне кажется, классная инфраструктура, самая органичная, как бы, интеграция беспилотного транспорта в М-11, это что-то такое, что отделено стеной от другого потока, от общего. Ну, какой-то отбойником. Ну, таким. Вот чтобы физически мы были разведены. Вот это самое идеальное. Потому что во всем, в любом другом случае, это будет что-то похожее на «Безумный Макс». Погоню в «Безумном Максе» какой-нибудь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
представляете, вот как бы такая фантазия, да, на самом деле, получается, будут беспилотники, без аэробэков и, соответственно, АБС.
Ну, а зачем, если, самое, вы же, ну, как это сказать, пилоты пассажирских самолетов, они же без парашютов летают. Ну, правда? У них нет парашютов. Ну, как бы ты... Расчет на то, что если человек... Ну, более 90%, спасибо, 90% авиапроисшествий авиационных происходит по вине человека, из-за человеческого фактора, безусловно. Или из-за столкновения человеческого фактора и автоматики. Когда человек начинает спорить с автоматикой или не понимает ее, и пытается с ней побороться, не зная, что борется с автоматикой. И, как следствие, спросите меня об этом. Я уже на 18-м подряд их прям стал пересматривать, в 18-м сезоне расследования авиакатастроф. И такая оторопь берет, когда узнаешь причины многих колоссальных, катастрофических просто происшествий, и понимаешь, в чем причина, елки... Так хочется, чтобы в кабине самолета вообще людей порой не было. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе
здравствуйте.
Утро, Роман.
Доброе.
Иван Макконна. Я, да, к сожалению, не совсем согласен со всей этой системой. Потому что нас пытаются максимально отдалить от управления. Вот, но все-таки человеческий фактор должен присутствовать. Потому что при случае ДТП, если все будут ехать в капсулах, например, в будущем, угу, да? При случае ДТП людей раскидало, кто им окажет помощь? Никто не остановится, поедет.
Эроглонас тут же врубится и сообщит, и тут же на автопилотах приедут роботы-медики, подлатают все.
Не, Ром, я считаю, что они нас полностью... Ну, мы станем как домашние животные для этого, для электронного... Ну, то есть для... Как правильно сказать? Для всей этой системы.
Да.
Нами, ну, будут управлять.
Ну, слушайте, но с другой стороны, смотрите, ведь есть, ну, там, существует масса процессов, которые еще недавно были ручными, ну, в смысле, да, мануальными, и их автоматизация не привела ни к чему плохому, кроме пользы, к примеру, возьмите посудомоечную машину.
Ну, согласен.
Вот эту,
ну,
гору перемыть, вот эту гору перемыть, а тут вы загрузили и забрали уже готовенькое, все.
Но все равно, Ром, я считаю, что... допустим, 1 или 2%, но все равно должно быть в ваших руках.
Конечно, главное, будет. А именно, выбор маршрута движения, выбор маршрута. Вы но будете говорить... Вот. Нет, тогда вы будете говорить, а, я забыл ножничек бабушке заехать. Вот, и вы будете путать его. Вы будете говорить, это самое, передумал. Нет, знаешь, вертай взад. И такой, нет, давай к Сереге заскочим еще на секундочку. Да не к Сереге, к Светке. И давай, поехали. Вы будете задавать маршрут, контролировать, там, следить, в какой-то момент передумывать и путать его, этот автопилот. За вами останется как раз тот самый один, самый настоящий человеческий процент управления. Опросив более 1000 водителей на предмет их отношения к системам активной безопасности и помощи водителю, удержанию полосы движения, автоматическому перестроению, мониторингу состояния человека за рулем, в американском этом самом институте безопасности отметили, что людям больше нравятся те ассистенты, которые позволяют сохранять больше контроля над автомобилем. То есть, такие ассистенты, как что? Как Парктроник. Вот эти очень нравятся. Они позволяют сохранять контроль над автомобилем. При этом продвинутые системы парковочные также не позволяют вам въехать в бампер автомобиля, рядом с которым вы паркуетесь. То есть он вам все позволяет. Но когда вы выходите за предел дозволенного, он должен сам остановиться, затормозить за миллиметр до столкновения, таким образом подстраховав тебя. Мешок мясной с костями. Что-то такое. Авторы исследования отмечают, что люди хотят оставаться вовлеченными в управление автомобилем. Если электроника помогает удержать полосу или перестраиваться, то это должно быть лишь поддержкой, чтобы не целиком и полностью доверять системе все маневры. Больше того, я скажу, что когда получаю тестовые автомобили, я аккуратно скажу, заметные. Потому что нельзя говорить все, всегда там или все. Но очень-очень-очень заметная часть автомобилей достается мне от предыдущего тестировщика с отключенными системами помощи водителю, такими как, в частности, подруливание или удержание в полосе или контроль рядности. Там, у всех точно совершенно, я по себе опять же сужу и по статистике мною выведенной. Почти все оставляют что? Контроль мертвых зон, то есть сигнализация о том, что при перестроении ты можешь попасть в аварийную ситуацию. Почти всегда остается активированным предупреждение об аварийном сближении и автоматическое торможение в аварийной ситуации, то есть когда автомат тормозит. Почти всегда торможение при движении задом, выезд и фронтальные системы безопасности при выезде с парковки задом или просто при движении задом тоже, чтобы они автоматически останавливали автомобиль, если ты не видишь, что там у тебя происходит справа-слева, а там несется кто-то, и тачка твоя останавливается. Но вот то, что касается руления, вот здесь действительно это последний оплот чего-то человеческого в автомобиле. То есть когда все же узда у тебя, и ты говоришь ему, куда ехать, направо, налево, и когда приходится бороться с его электронными мышцами, ты прямо чувствуешь, как он что-то такое свое думает про движение в этом ряду, и иногда тебя подправляет, когда тебе кажется, что едешь прямо, а он все равно там где-то чуть подрулил. Какой-то момент хочет сказать, алло, ты что, забыл, кто здесь главный? Так вот, водители чувствуют себя в большей безопасности, если знают, что встроенные в автомобиль камеры и датчики следят за их состоянием. В этом самом институте подчеркивают, что многие водители неправильно оценивают возможности электронных ассистентов, что потенциально может привести к опасным ситуациям на дорогах. В целом же системы, которые требуют в той или иной мере контроля над автомобилем со стороны человека, пока выглядят для водителей более привлекательными, чем полностью беспилотные автомобили. Я настаиваю, что полностью беспилотные автомобили сейчас выглядят непривлекательными только потому, что, как сказал Танос, была ошибкой уничтожить половину Вселенной. Потому что пока будут оставаться те, кто помнит, как было до, будут недовольны тем, как стало после. Поэтому нужно уничтожить всех. Так что должны смениться поколения и поколения. Должны уйти все те, кто помнил, как это рулить, жать педали, выбирать передачу механической коробки передач. Вот это вот все. Так вот, пока они будут, будут и те, кто считает более привлекательными автомобили, где ты все-таки там участвуешь как-то. Итак, голосование. Вот его результаты. Я спросил вас, вы считаете, что в будущем человечество все-таки дойдет до того уровня развития автономности автомобильного же движения, что обычный автомобиль с органами пилотирования, органами управления, будет такой же экзотикой, как гужевая повозка сейчас на дороге? То есть он не исчезнет полностью вообще, не будет как динозавр уничтожен с лица земли. Но это будет такая экзотика, что это, ну, какие-то старые дрова там будут, или совсем уникальные люди какие-то где-то в специальных местах. Но основное автомобильное, глобальное планетарное автомобильное движение будет автопилотируемым вообще без участия человека. Да, это невероятность, это неизбежность. Другое дело, когда это случится. 72% так считает, прикиньте. 72% отъявленные хронические оптимисты. 72%. 28% все же надеется на то, что в какой-то момент споткнется эволюция. Потому что наряду с тем, как автоматизируются некоторые вещи, также существуют абсолютно неподвластные автоматизации штуки, такие, к примеру, как что? Давайте вспомним, что нельзя автоматизировать. Такие, к примеру, как театр. Да? И если бы сейчас Станиславский и Немирович Данченко посетили какой-нибудь столичный театр, ну, с более-менее классическим репертуаром и без вот этого новодела театрального, я думаю, они бы не почувствовали себя прям уж совсем не в своей тарелке. То есть, это было бы для них нормально. Больше того, если бы мы взяли какого-нибудь Островского или забирая дальше куда-нибудь, эти люди тоже в театре себя бы сегодня чувствовали нормально, они бы понимали, что происходит, и больше того, в какой-то момент они бы могли возглавить процесс театральный, вот этот постановки, и все сделать как нужно, это тоже был бы спектакль. То есть есть вещи, которые не автоматизируются, но автомобили, по-вашему, не входят в число этих вещей. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе.
Доброе утро. Доброе. Да. За эфир. А, смотрите, ну, все к этому идет. Уже даже
в некоторых храмах даже уже электронные звонари роботы звонят. То есть мы уже, как бы, понимаете, уже даже в церковь роботы уже пришли.
Ну, это не робот, это механизм просто. Я, кстати говоря, вот в Угличе сейчас был, и нас на колокольню добрая тетечка отправила. Я говорю, вот да, деньги за посещение. Говорит, нет-нет-нет, бегите, сейчас начнет звонить потом. И мы действительно побежали и выскочили прямо к этому. И действительно молоточки сами... То есть не языками колокола звонят, не языками бьют, а по ним молоточки стучат просто.
Да, по поводу, по поводу робота, можно еще по поводу робота-помощника буквально тут две секундочки. Ехал по Ярославочке, вот, и, ну, в своем стиле вождения перестраивался из ряда в ряд на ускорении, а передо мной фура была. И робот расценил эту ситуацию как опасное приближение. Это то, что он сделал со мной, как он меня тормозил, хорошо, что я пристегнут был, так бы я, конечно, рубанулся бы головой в руль. Но это мне послужило прививкой такой, что с роботом нужно быть очень аккуратным. То есть он живет в своем системе своих, так сказать, координат, своих систем безопасности. Я теперь, конечно, такие уже не позволяю себе такие вот маневры, которые для человека кажутся безопасными, а робот их расценивает как...
Но с другой стороны, вы же понимаете, что это была всего лишь проблема коммуникации между человеком и роботом. И, скорее всего, он-то все делал правильно. Но это первое, что приходит в голову. Я думал, что смогу обойтись сегодня без этого. Но это, конечно, вот этот фрагмент из «Я робот» по Азимову. Правильно? Это же Азимов написал. Вот где детектив в тоннеле обращает внимание на... Смотрите. О! Ручное управление. Там еще должна была это сказать... Это небезопасно, перейдите в автоматический режим управления. То есть вы видели этот, это Audi, причем прототипом для этого автомобиля определенно мы видим, что послужил R8. Ну, по централи, вот здесь по салону видно. Вот момент этот. Руля нет. Переход на ручное управление. То есть руль уже убирается. Это 2004 год, удивительным образом. Создатели фильма прозревали горизонты с 2004 года. Ну и дальше начнется сейчас красивая штука. Вы попали в ДТП. Вы попали в ДТП. Посмотрите, кстати говоря, ну классное же кино. Вы чего? Я робот. Если вы не... Ну, конечно, вы видели. Но если вы не видели... Наша цивилизация строится путем ошибок. Видимо, нам нужно будет пройти через эти ошибки. Ну как, Алексей? Или ошибок... Ну вообще, да... Вообще, да, вы правы, а это кровавая история авиационной безопасности, где каждый, буквально каждый пункт, каждая страница авиационной безопасности, всех правил написано ценой жизней. Ну, что делать? Приходится принимать такие правила. Все, братцы, давайте вам хорошего... теплого, жаркого вторника. Пейте больше жидкости, носите светлую одежду. Женщины, не носите одежду вообще! Ну, в смысле, в рамках приличия, естественно. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там. Живите долго и процветайте. Моторы.